Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 26 июля, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, сегодня будем обсуждать с вами всякие разные интересные новости, которые произошли сегодня и вот за последние несколько дней. Давайте напомню вам наши координаты: 925-48-94-8, это смс-портал, телеграм «Говорит Москва-бот», звоните 7373-94-8, код 495. Также напоминаю, что у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», заходим, ищем «Говорит Москва» в поиске, прям по-русски вбиваем «Говорит Москва», находим наш канал, подписываемся обязательно, заходим на прямую трансляцию, жмем лайки, можно дизлайки, главное нажмите, нам, во-первых, очень приятно, во-вторых, это помогает нашему каналу развиваться, просто будут видео советовать лучше и так далее, ну, такие вот алгоритмы у YouTube, так он работает, поэтому очень просим вас всегда нажимать, понравилось вам и не понравилось, ну, плюс мы смотрим же, кому нравится, кому не нравится, тоже делаем какие-то свои выводы. Ну и там есть чат, вы можете туда писать, в этот чат, точно так же, как к нам на смс-портал или в телеграм. Вот Тимофей Рыбенков спрашивает, где ваш папа? Отец в отпуске все еще, поэтому я здесь на подмене. Значит, давайте посмотрим, что у нас сейчас с пробками. С пробками, так вот, по ощущениям, ничего абсолютно. Ну и вот карта подтверждает, сейчас 4 балла, максимум будет 5 через час. А потом уже к 9 будет 2 балла, то есть пробок, считайте, нет. Вот еще один повод любить лето. Отсутствие пробок. Все, видимо, разъехались отдыхать или, я не знаю, хорошая погода, пешком ходят, возможно, на самокатах и велосипедах, кто вас знает. Но пробок нет, это просто прекрасно. Георгий, добрый вечер. Какие новости, как вам первый тур, спрашивает Василий, видимо, подразумевая тур российской премьер-лиги. Можете послушать вчерашний выпуск программы «Голевая передача», там обсуждали, в принципе, первый тур. Если коротко, то очень понравились крылья Советов, хоть проиграли, а так будем следить дальше. Но крылья прям молодцы, радуют. Я думаю, что я в этом году буду болеть прям за крылья Советов. Очень уж они мне понравились. Так, что у нас? Ну и погода. Да, погода отличная. Слушайте, 28 градусов, что тут обсуждать? Солнце, нет дождя, сухо. Я по многочисленным просьбам не мою машину специально, чтобы дождя не было, потому что это работает на 100%. Вот в прошлый раз я помыл, все, стихийное бедствие на несколько дней. Машина была чистой ровно 5 секунд, поэтому я не мою, езжу на грязный. Мне это немножечко, конечно, не нравится, но погода нравится больше, чем грязная машина. Поэтому не мою специально, все для вас, дорогие радиослушатели. И, значит, первая новость. Давайте обсудим Олимпиаду. У нас есть несколько приятных новостей, связанных с Олимпиадой. Ну, во-первых, наши фехтовальщицы выиграли и золото, и серебро сразу. Софья Позднякова победила Софью Великую со счетом 15-11 в финальном поединке турнира «На саблях». Вот звучит? Это, конечно, просто прекрасно. Турнир на саблях. Обожаю такие названия. Соответственно, у одной золото, у другой серебро. Я наших спортсменок искренне поздравляю с этой победой. Также вот Максим Храмцов выиграл первое олимпийское золото в истории российского тэквондо. Он стал чемпионом игр в весовой категории до 80 килограммов. Тоже поздравляем Максима. И наши гимнасты тоже выиграли золото на этих Олимпийских играх в Токио. Впервые с 1996 года мы победили в командном многоборье. Никита Нагорный, Артур Долоян, Давид Белявский и Денис Облязин заработали 262 500 баллов, или 262, наверное, балла и 500 каких-то там тысячных балла. Не очень я разбираюсь в гимнастике, как вы понимаете, но вот сейчас об этом поговорим. Мне здесь очень интересно услышать ваше мнение. Во-первых, смотрите ли вы Олимпиаду? Следите ли вы за Олимпийскими играми вот этими в Токио? Потому что есть стойкое ощущение, что никто это не смотрит. Сейчас будем разбираться в причинах, почему это никому не интересно. Но я лично вот могу за себя сказать, никто не... Ну, я не смотрю. Из моих близких никто не смотрит и не следит. Узнаю я о победах исключительно через, ну, например, телеграм-канал «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово, на который вы тоже можете подписаться, или через наш сайт, там, говоритмосква.ру. То есть из новостных всяких источников. Остальное, Ну, сам не слежу. Плюс огромное количество странных видов спорта, за которыми как-то, ну, не привык вообще видеть трансляции этих видов спорта. Например, баскетбол 3 на 3. Да? Очень странно какой-то. А баскетбол, можно было баскетбол 50% его назвать, да? Половина баскетболистов на площадке играют. Странно. А, ну, может быть, я не прав, давайте попытайтесь меня переубедить. Вы смотрите Олимпиаду или нет? Что вас привлекает в этой Олимпиаде? Вообще, в принципе, в Олимпийских играх и в трансляциях олимпийских соревнований. 7373-94-8. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил, Подмосковье.
Здравствуйте, Михаил.
Я всегда смотрел Олимпиады всегда. Это высшая точка спортивного модуса, что ли. Того, что мы... Я сам в спорте 65 лет. То, что я про себя называю откровенный логос. Когда олимпийская медаль вообще для спортсмена, знаете, это высшая точка. Это финиш его спортивной жизни. Это очень интересно. Новые виды спорта, да, они и в зимних пошли. Я смотрю, но смотреть не очень удобно, сами понимаете, когда разница во времени, а хочется смотреть в прямой трансляции.
Да.
Поэтому все виды спорта почти в моей жизни я смотрю, ну, кроме тех, которые никогда не смотрю. Я, например, не смотрю там парус какой-то, какие-то вещи связаны. Стрельбу никогда не смотрю.
Скейтбординг, считаю, вот вы смотрели скейтбординг, например?
Ну, я немножко человек старый, закалки. Угу. Смотреть все-таки слалом, там, гигантский слалом и так далее. Это я не смотрел. Ну, в общем, я смотрю. Особенно игровые виды спорта. Потому что, ну, баскетболисты наши, видите, не попали. Это вообще странно. Значит, водное поло, прекрасный вид спорта. К финалу я смотрю больше. Финалы смотрю обязательно, когда могу. Даже тэквондо, к которому у меня отношение очень тяжелое, потому что мой сын был чемпион когда-то России среди юношей, он погиб трагически потом, но это было давно, тэквондист. Все эти пояса мне тяжело видеть, но сегодня посмотрел, парень вот первую медаль взял. Вы поймите, нам все должны понять, не смотрят те, у кого нет к этому, ну, какого-то сопряжения жизненного.
Понимаете, а вообще, есть то... ощущение, что раньше... Мы следили за Олимпийскими играми, смотрели. Это было событие в спорте мирового масштаба, сравнимое абсолютно там с чемпионатом мира по футболу, да, который, наверное, самое ожидаемое и просматриваемое спортивное соревнование в мире. А сейчас как будто бы всем все равно.
Я с вами частично согласен. Вот, во-первых, юность. Вот я, те Олимпиады 60-го года, 64-го, 68-го, 70-го, но это, конечно, несравнимо. Потому что это был более не политический, а социально-жизненный акт, где боролись две системы, две презумпции бытия. И это, ну и, конечно, выдающиеся спортсмены, их лелеяли, они были на виду. Эти те победы, ну и победы советского спорта, это вообще безумно интересно, важно. Это и есть одна из крупнейших, так сказать, сфер воспоминаний жизненных. Вот это вот жизненный контекст, когда ты перед финальной тайной вспоминаешь свою жизнь, это занимает, ну, какие были соперницы, когда Брумель там 100 тысяч, ну, это 100 тысяч на стадионе следили.
Ну, понятно, понятно. Вам нравится, в общем, эти...
и так далее.
Нравится,
но сейчас
следите.
Тоже надо смотреть, ребята молодцы, соревнуются, но...
Это безусловно, это даже не обсуждается, то, что они молодцы.
Конечно, вот. Поэтому смотреть советую всем. Спасибо.
Спасибо, Михаил, спасибо. То, что ребята молодцы, это даже, ну, это неоспоримо. Абсолютно. Я очень уважаю спортсменов, которые дошли до этой вот высшей точки, да. Я понимаю, что такое Олимпийские игры для любого спортсмена, но вот почему-то меня это осознание вот этого факта, что это высшая точка любой карьеры спортивной, не заставляет за этим следить. А вот Гагога пишет: да не, мы просто обиделись на Олимпиаду из-за отрицательной шумихи, связанной со флагами и прочим. Согласен, знаете, и вот это вот точно, это один из пунктов, один из факторов, абсолютно точно. Вот это вот рок, да, Russian там кто, там, Olympic Team, или как это расшифровывается-то, слушайте, рок. Ну, в общем, вот этот рок, да, смотришь, думаешь, ну что это такое, у всех флаги, а у нас какой-то рок. Мы попытались обыграть, We Will Rock You, там все дела, да, красивые рекламы сняли, но все равно осадочек остается, согласитесь. 7373948, слушаю вас, ваше мнение по поводу Олимпийских игр в Токио, смотрите или нет?
Добрый вечер, Марина из Подмосковья.
Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте, вот эта Олимпиада, она перенесенная, она войдет в историю... По этому поводу, да, что это уже как бы 20-го года Олимпиада, и как какая-то непонятная, мне кажется, вот событие. Ведь обычно Олимпиада действительно это вершина соревновательная, да?
Ну да.
В этом году получается, что она без зрителей, без нашего флага, без нашего гимна. Вот, и получается, что, мне кажется, спортсменам самим... Да, они соревнуются, они готовились, они хотят выиграть, у них это в крови. Но вот как они же хотят, чтобы это все увидели, они хотят испытать подпитку от зрителей, и, а этого нет. Это как театр, да, вот был в начале, в пандемии, когда закрывались, не пускали зрителей,
да, да, да.
Полтора
да.
человека сидело, и актерам было неинтересно. Так и здесь, мне кажется. Ну да, мы болеем за наших спортсменов, но это вот Олимпиада, но мне кажется, она какая-то серая.
Понятно, да, я здесь с вами соглашусь, спасибо, то, что серое, вообще отсутствие зрителей, хотя, ну, смотреть со стадиона за там каким-нибудь, за плаванием, за там какие, как вот это, господи, называется, или за легкой атлетикой, для меня лично странное зрелище, я бы, наверное, не пошел, но вот с точки зрения телевизионной картинки отсутствие зрителей, конечно же, давит, и смотрится это все абсолютно по-другому, мы к этому уже немножечко привыкли с тем же самым футболом, но вот на Олимпийских играх, мне кажется, это отразилось еще сильнее, чем на том же самом футболе, потому что зрелище, концентрированного зрелища, просто происходит меньше. Это немножечко, немножечко сказывается. При этом вот было сообщение, что смотрю ради картинки. Картинка просто прекрасная. Включил, посмотреть, насладиться. Да, для любителей эстетического удовольствия, вот просто посмотреть на то, как это снято, на то, до чего дошла культура показа спортивных соревнований, можно посмотреть. Я вот как человек телевизионный, иногда тоже от таких вещей, конечно, определенный кайф ловлю. Можно посмотреть на какие-то планы, как работают режиссеры, замедленные действия и так далее. Но это уже не столько про спорт, сколько про наглядную демонстрацию человеческого прогресса. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте, Олег.
Я с вами, да, соглашусь. Олимпиада производит в целом, конечно, неполноценная, впечатление. Это не получился такой всемирный праздник спорта олимпийского и открытие, конечно, без зрителей. Но я тоже рад за наших спортсменов, уже завоевавших медали. Я думаю, еще больше медалей, естественно, будет завоевано нашими спортсменами. Вот, хоть им и приходится сейчас пока из-за ВАДа без флага и гимна выступать. А в целом, да, Олимпиада какой-то неполноценный характер производит. Вот это в Японии, в Токио, согласитесь. И открытие без зрителей, и вообще вот эта вся...
Я вам честно скажу, я эту церемонию открытия даже не видел.
Да, я тоже, как бы, грубо говоря, все одним глазом, как бы по новостям, одним глазом какую-то часть трансляции. Да, ну как это, пустой стадион, все пусто, без зрителей. И соревнования, наверное, там происходят как бы практически без зрителей, видимо.
Но абсолютно это... без зрителей проходит, насколько я знаю.
Или там очень ограниченное число там японцев присутствует, какой-то процент. Но это очень-очень неполноценная Олимпиада. Вот. И некоторые, вот, я уж не говорю, там, ладно, там гермафродит из Новой Зеландии, да, штангист. Но это уже какое-то извращение, которое надо прекращать. Вот, которое, да, у женщин сейчас отберет золотую медаль по штанге.
Но вот, кстати, если он вдруг отберет, если он будет вот этот, как вы выразились, гермафродит, там, или кто он из Новой Зеландии, сейчас я даже поищу, что это за спортсмен, спасибо. Если вдруг он отберет, то есть вот за этой историей, трансгендер он, да, это большая разница, между прочим, да. Если вдруг он отберет, за этим я бы посмотрел. То есть вот этот отрывок я бы, наверное, точно бы наблюдал. Я не думаю, что я бы продолжил следить за его карьерой, но тот самый момент, когда он отберет, как, знаете, как Ну, наверное, разрушение каких-то спортивных принципов, такую декларацию, окончательное разрушение спортивных принципов на уровне Олимпийских игр. Ну, такое надо видеть, конечно. Это картинка, которая стоит того, чтобы ее посмотрели. Олимпиаду нужно смотреть, пишет Андрей, нужно подключать к просмотру детей. Это же пропаганда здорового образа жизни. Думаете, да? Не знаю. Вообще, спорт высоких достижений, это не очень про здоровый, это образ жизни. Очень многие профессиональные спортсмены потом всю жизнь страдают от каких-нибудь болячек, которые они заработают, травм там и так далее. Это связано с любым спортом. Ну, наверное, кроме кёрлинга. Хотя, знаете, если в кёрлинге вот эту... вот эта вот штука гигантская, камень, или как они его называют, тебе по башке прилетит, тоже, наверное, приятно не будет. Ну и полы убирать не захочется вам всю жизнь, после того, как ты как карьеру завершишь. Здоровый образ жизни. Пропаганда, наверное. Является ли это здоровым образом жизни? Абсолютно точно нет. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Григорий. Тут не хватает пропаганды по тому же телевизору, по тому же Матч ТВ, например. Там в основном футбол показывают и все. А нет, там других мало видов спорта. Там легкоатлетики, там тенниса, того всего. И, ну, вообще мало.
Не, ну поэтому, тенниса много.
У нас, видите, был опрос, и мало кто знает вообще олимпийцев, кто выступает.
Да, уже, не знает вопрос. Никого, да.
Вы можете... Я просто с теннисом связан, я там знаю, что Медведев там играет, пока держится там это. Настя Полченкова легко две игры выиграла. Кудерметов с Весниной в паре идут пока нормально, да. Ну вот как бы Рублев проиграл. Но вот мало, как бы не то, что, ну да, пропаганда, и мало показывает у нас других видов спорта по телевизору. А так это прекрасно. Я тут включил волейбол пляжный нашей девушки, итальянок так. Во-первых, красавицы наши обыграли их.
Как вот, бы, вот я играет, рад, да. Что вы
очень
сделали
красиво,
этот акцент.
Такие животы подтянутые, очень легкая
речка начнется. Пляжный волейбол – это отдельный вид спорта, да? Да? Давайте согласимся, он к любителям спорта имеет такое опосредование. Относительно просмотра этого спорта, да? То есть не ради красивых прыжков и ударов по мячу обычно смотрят женский пляжный волейбол, что-то мне подсказывает. А, читаю, значит, чат на YouTube, у нас идет прямая трансляция, на YouTube-канале «Говорит Москва», подключаемся обязательно, пишем туда в чат. А, значит, деревенский парень пишет, все, слил Георгий и Романа тоже, подсидел, пострел везде успел. Ну, деревенский парень, вот такая жизнь она, понимаете, да. Бывает по-разному. Раньше смотреть нечего было, поэтому сейчас... А сейчас куча контента, и поэтому никто не смотрит Олимпиаду, наверное, тоже соглашусь. Это правда. Знаете, здесь вопрос к тем людям, которые решают, как и что показывать на Олимпиаде. То есть ощущение, что Олимпиада, трансляция Олимпиады, как развлекательный контент, уже никому не интересен в данном формате. Поэтому, наверное, привлекают вот новые виды спорта, то есть скейтбординг. Я честно скажу, я посмотрел не полностью соревнования, в интернете вбил, вот как японец выиграл соревнования по скейтбордингу. Ну, прикольно, вообще не похоже на Олимпийские игры. Он в штанах, в длинной футболке, как будто, знаете, вот на Новом Арбате около кинотеатра «Октябрь» есть место, где скейтбордист все время скачет. Вот это было примерно точно так же, только он был японец, и намного круче делал, чем эти ребята. Они обычно все время падают. Он тоже один раз упал, но все равно выиграл. Это я посмотрел. Но и то не в прямом эфире. В прямом эфире, не знаю, стал бы смотреть. Баскетбол 3-3. Идея понятна. Концентрация интересного на площадке больше. Больше каких-то, может быть, зрелищных моментов. Но как олимпийский вид спорта, баскетбол 3-3, знаете, как будто подойдет какой-нибудь Леброн Джеймс и скажет, ладно, мальчики, все, на разогреве поиграли, давайте теперь большие дяди сыграют в настоящий полноценный вид спорта. А есть ощущение того, что это какая-то неполноценная история. Поэтому что-то надо с этим явно делать, иначе в ближайшие несколько лет вообще перестанут это смотреть. Звезд, таких, из-за которых мы смотрели Олимпиаду, как, например, Усейн Болт, то есть человек абсолютно уникальный. Ты на него просто смотришь чисто внешне и понимаешь, да, скорее всего, он бежит быстрее всех на свете. И он это делал. И делал это красиво. Он еще там же все... Фелпс, вот Виталий Филипп пишет. Да, Фелпс, такая же история. То есть настоящие атлеты, люди, которые как будто вылеплены из чего-то неземного, вот, к которым ты, наверное, и не имеешь никакого отношения. То есть у тебя даже в теории нету возможности достичь того, что могут они. Просто потому, что, ну, вы видели Усейна Болта. То есть я быстро бегаю, но что-то мне подсказывает, что по сравнению с Усейном Болтом я хожу пешком, а может, даже и ползаю. И на это было интересно смотреть. Сейчас я таких имен не знаю. И не могу сказать, что я за спортом не слежу, понимаете? Но имен не знаю. Значит, это говорит о том, что, скорее всего, таких суперзвезд на данный момент нет. 7373948, смотрите ли Олимпиаду или нет, и почему?
Да, Георгий, привет, Костя из Митина. Ну вот, по поводу Усейна Болта, 44 километра в час в моменте.
Да.
Вот, вот эта скорость. Я пробую сейчас 16 в моменте бежать.
Представляете, да? Он, пока вы один круг пробежите, он уже 10 пробежит. И еще успеет вам сбегать, если надо будет.
Да, мы не побежим. А вчера, кстати, посмотрел, вот единственный раз за всю Олимпиаду. У меня просто друг увлекается баскетболом, и мы там с ним вчера работали. И посмотрели баскетбол 3-3.
Угу.
Вот. Ну это вот... Не знаю, Олимпиада такая превращается как-то именно для заинтересованных. То есть вот мне было интересно посмотреть этот скейтборд сейчас. Вот приеду вечером домой, когда смотрю соревнования. Ну, потому что я в детстве сам катал.
Угу.
Вот. И такие виды спорта... Вот мне нравилось раньше, там, когда Древняя Греция, у них же было там соревнование по 4 видам спорта. И оно там приходило там несколько сотен лет. Все уже знали, что будет, как... Все готовились. А сейчас каждый год что-то разное. Вот одни трансгендеры нас удивляют.
Это, знаете, грустно, да, то, что единственное, что нас удивляет, это трансгендеры на Олимпиаде. Да, спасибо, Константин, спасибо. По поводу того, что это трансляции для заинтересованных, абсолютно точно. То есть вот есть люди, я вот у меня там в Инстаграме, да, по всяким этим социальным ресурсам я слежу, есть люди, которые прям интересуются плаванием. Или синхронным плаванием, или там бегом. И они действительно знают по именам не только наших спортсменов, но там из Нигерии кого-нибудь, Соединенных Штатов, и они следят, выкладывают, болеют. Но какой процент людей, если по-честному, действительно следит за этими историями? Никакой. Синхронное плавание, красивая картинка, но есть сейчас намного более, наверное, красивые вещи, на которые можно посмотреть. Представляете, сколько у нас под рукой рисунок? Вот у нас есть YouTube, на YouTube идут, ну просто вдумайтесь. Параллельно с Олимпиадой идут прямые трансляции на YouTube-канале «Говорит Москва». Как можно сделать выбор в пользу баскетбола 3-3? Там просто играют в баскетбол 3-3, а здесь это обсуждают, понимаете? И у нас две камеры есть. Вот смотрите, в одну камеру смотрю, какая работает, а неважно. Будет, конечно, тупо, если я буду смотреть не в те, которые работают, но вот одна работает, потом бац, вторая работает. Мы тоже умеем снимать, понимаете? У нас тоже все на мази. Так, давайте читаю ваше сообщение. Я вот смотрел плавание, с удивлением узнал, что у Лихтенштейна есть пловцы с фамилией Мейер. Женская тяжелая атлетика, это же ужас. Ну, тоже, знаете, о вкусах спорят. Почему нет? По-разному бывает, да, сильные женщины, это красиво иногда бывает. Спорт – психическое заболевание, пишет сладкий жирикосик МТС. Если вдруг вы хотите когда-нибудь сняться в рекламе МТС, наверное, стоит поменять никнейм. Я думаю, с таким вас туда не возьмут. Что есть еще? Времени нет, а стрельбу, например, смотреть долго и скучно. Стрельба – это вообще унылое зрелище. Вот это из пневматики, которая... Я, когда услышал название этой дисциплины, никогда не смотрел, признаюсь. Стрельба на 10 метров. Не звучит как что-то такое невозможное, как великолепная там демонстрация твоих спортивных возможностей. Но на 10 метров, ну, как будто тир. Да? То есть в футболе бьют пенальти дальше, чем они стреляют. И я думаю, ну, наверное, это выглядит не так. Включил? Нет, так и выглядит, да. Они стоят и с 10 метров стреляют из огромных винтовок. Смотреть это не буду. Победы уважаю. И поздравляю всех победителей. Обязательно. Владимир Бонд пишет. Вот Исимбаева, да. Вот это туда же, к легендам, к абсолютно недосягаемым личностям. Космос уровень, понимаете? И, кстати, вот, вот эти вот легкоатлетические прыжки, да, через палки, как они называются? В высоту, да, они, наверное, называются. Как называются прыжки? В высоту? С шестом? Ну, в общем, вы поняли, вот этот вид спорта. Я, конечно, молодец, да, знаю название дисциплин. Это круто, зрелищная история. Но смотреть, конечно, это меня на данный момент не доставляет. Даже тот же футбол, пока голевую не послушал, не начал интересоваться. Дело в популяризации тоже, а с Олимпиадой такого нет, пишет Чеч. Футбол пока держится, видите, мы пока смотрим футбол. Все-таки игровые виды спорта мы не берем. Баскетбол, футбол, хоккей и так далее. Это будут смотреть, и еще, я думаю, тысячелетия будут смотреть. А вот с остальным вопросы. Ладно, сейчас новости, потом продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, сегодня 26 июля, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». И меня зовут Георгий Бабаян. Продолжаем с вами обсуждать самые интересные новости и события прошедших нескольких дней. Ну, так как выходные были, да, мы с вами не встречались здесь вечером, поэтому захватим несколько новостей, я думаю, может быть, если до них дойдет очередь, которые происходили на выходных. Наш смс-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните в прямой эфир 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь, там идут прямые трансляции практически всех программ, которые есть на нашей радиостанции. Там же можно тоже написать нам в специальный чат. Надо подписаться на канал и писать в чат. И мы будем читать ваши сообщения еще и оттуда. Вот наши слушатели, например, в этом чате, особенно, у этого чата есть особенность. Вы там можете переписываться не только с ведущим, как, например, в Телеграме или через СМСки, но еще и с другими вашими коллегами-слушателями, которые сейчас там обсуждают ту, например, Олимпиаду, да, как мы сейчас обсуждали. И вот тут разразилась такая, значит, дискуссия на тему того, что самый, на самом деле, крутой вид спорта — это литербол. И огромное количество, судя по всему, олимпийских чемпионов по литерболу собралось у нас в чате и обсуждают, кто из них лучше, кто круче, кто слабее. Но вот что-то деревенского парня почему-то здесь говорят, что он сразу выбывал из игры. Максим Неверов капитан был нашей сборной по литерболу. В общем, вдруг, если вы тоже практикуете, спортсмен, если, присоединяйтесь к нашему чату на YouTube. Давайте еще почитаю ваше сообщение. Вот Виталий Филипп пишет, что бег буду смотреть 100%. Эмоции от просмотра прямого эфира, пишет Красногорочка, это классно. Сегодня все плакали от счастья после объявления результатов. И гимнасты, и ведущие, и я. Да, это классно, я видел эти кадры. В прямом эфире не смотрел, кадры видел. Действительно, это серьезно, но это относится только к финальной части. Это к финал, да, вот эти объявления результатов, эмоции, накал и так далее. Если вы обратите внимание, когда проходят какие-то отборы в финал, да, полуфинал, там, четвертьфинал и так далее, этапы какие-то, гонок, плавание, это не плавание. У спортсменов, которые провалились, и у спортсменов, которые прошли дальше, вообще нет никаких эмоций. То есть эмоции начинаются в финале. Это мое наблюдение, может, я не прав. Но мне кажется, вот так. 687 пишет, есть ощущение какой-то девальвации всего. Тоже правда. Ну, всего не знаю, но Олимпиады определенно точно. Что такое литербол? Давайте сами как-нибудь догадайтесь, что такое литербол. Добрый вечер. Пока пил кофе утром, попал на велогонку. Уже под финиш. Оставалось 5 километров и, честно, обалдел, когда узнал, что они едут 6 часов. 200 километров дистанции. Но специально не смотрю, пишет Серж 13-й. Ну, 6 часов следить за велогонкой, это надо прям совсем быть фанатом велосипедного спорта. И, наверное, велосипеда как средство передвижения еще. У меня сомнение, что вообще кто-то это показывает на протяжении 6 часов. Но вот последние, там, сколько, 5 километров посмотреть можно. Там начинается, наверное, что-то интересное. Хотя обычно, как я вижу, велогонки. Просто едет толпа велосипедистов. Самое интересное, что происходило на велогонках и происходит, это когда один из них в середине падает, и все за ним в него врезаются и тоже падают. Вот это интересно. На это можешь смотреть. Остальное, ну, велогонки и велогонки. Ладно, давайте дальше пойдем. Интересная такая новость достаточно. Ну, или давайте, вот вы звоните, я вижу. Возьму звонок, последний звонок по Олимпиаде, и переходим к другой теме. Здравствуйте.
Да, Георгий, привет. Это Тимофей.
Спасибо. Здравствуйте, Тимофей. Здравствуйте.
Георгий, ну, смотрю, я, конечно же, Олимпиаду, потому что, во-первых, у меня сейчас отпуск, смотрю с утра до ночи, начиная с 4 часов утра. Очень интересно.
Алло. Ну вот, соскочил Тимофей, но смотрит очень интересно. Ладно, я так понял, что половина наших слушателей смотрит, половина нет. Следующая наша тема такая. Предложили в Госдуме, задумались, точнее, в Госдуме задумались о возвращении в паспорт графы национальности. Это тема, которую обсуждал с экспертами Юрий Буткин в программе «Своя правда». И мы сейчас тоже, и там проходило голосование. Сейчас мы тоже от этого голосования будем отскакивать с вами. Хочу услышать ваше мнение по этому поводу. Прям давайте делитесь. Графа национальность в паспорт. Такая возможность должна быть предоставлена на выбор представителям малых коренных народов, сказали в Госдуме. Первый зампред комитета по национальным делам Ильдар Гельмудинов в беседе с нашей радиостанцией сказал, что вопрос спорный, но эта мера должна быть полезна отдельным категориям граждан. Вот интересно, периодически у нас возникает этот вопрос в информационном поле. Говорят, давайте введем национальность, национальность, национальность. Я лично, если вы хотите, например, вдруг мое мнение услышать, я против того, чтобы была графа национальность в паспорте. Объясню почему. Потому что зачем нам в нашей многонациональной, многоконфессиональной стране делить наш народ на какие-то маленькие подгруппки? Я такого не понимаю. Мне кажется, что это очень странно, что это деструктивная мера, абсолютно точно. Но, судя по нашему голосованию, вот я сейчас его открою, голосование проходило, было два вопроса задано вам. В Госдуме назвали полезной мерой, согласны ли вы? 50 на 50 практически, 49 на 51, согласны и не согласны. И если такая графа в паспорте будет предусмотрена, поменяете ли вы паспорт, 12% сказали, прям сразу поменяем, 37% сказали, когда время подойдет, и 51% сказали, что нет, не поменяете. Надо ли добавлять графу национальность в паспорт Российской Федерации или нет? Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Вот паспорт, он сам по себе называется, подразумевает гражданин РФ. Зачем национальность? У нас гражданство или национальность? Это две вещи, нужно разделить. А второй момент, хочется все-таки узнать, когда Государственная Дума предложит какой-то законопроект по улучшению жизни граждан, а не по всяким изощренным вопросам, которые вообще никого не интересуют уже, и уже мы про них забыли с советского времени. Зачем это нужно-то?
Ну, в общем, вы против. А, вы ушли. Ну, ладно. То есть, какие-то там законы будут, не будут, это вопросы риторические. Тут вот важно, давайте остановимся на графе национальности. Наш слушатель против. А, XMR пишет, пункты голосования мне плевать. Нет? Нет. Ну, а как-то вам плевать? Ну, наверное, тогда пишите нет. Или да. Если вам наплевать, кликните куда угодно. Какая вам разница? Все равно ничего с этим делать не будете. Если ВЦИОМ будет проводить опрос, то за графу будет 90%. Я не согласен. У вас есть какое-то недоверие к ВЦИОМу? У меня лично нету. Почему? Как раз когда проводят голосование, обычно так же примерно и получается. 50 на 50. Здравствуйте. Алло, слушаю вас. Здравствуйте.
Владимир, Москва. Я против, потому что я против самого термина национальность. Тогда уж этничность. Вятичи, кривичи, дагестанцы, там миллион этих этничностей. Национальность – это синоним гражданства в нашем понимании. А русские вообще надэтничное и демократическое понятие, так сказать.
То есть, грубо говоря, там, я не знаю, удмурты, дагестанцы, украинцы, армяне, и все мы русские.
Это не... Да, все мы русские, совершенно верно.
Я с вами согласен, знаете, на 100%. Вот прям просто... Вот
термин, он абсолютно дурацкий. Это европейское изобретение, там, какое образовывались национальные государства типа Франции и Англии. Нафига нам это нужно?
Согласен. Вот прям двумя руками за. Вот про то, что все мы русские, и что такая графа не нужна. Но представляете просто, сколько проблем может появиться после введения такой инициативы. Ну, например, во-первых, я не могу понять, зачем она кому-либо нужна. Ну, окей, там, я очень там горжусь тем, что я белорус. Я пошел, вписал, поменял паспорт, написал, что я белорус. А, иду на работу, например, а там начальник ненавидит белорусов, потому что в свое время где-нибудь служил под Минском, и, значит, когда дембельнулся, пошел и отравился драниками. Ну, гипотетическая ситуация. И он с тех пор белорусов не переносит просто на дух. И он говорит, ты белорус? Наверное, нет. Наверное, я тебя не возьму. Или не говорит, что я белорус. Но как только меня видит, сразу у него в голове драники, и ему прям страшно становится, холодный пот. И он говорит, нет, ни в коем случае ты работать со мной вместе не будешь. Понимаете? И это такая, я еще, знаете, добрая история. А на самом-то деле это может быть совершенно по-другому. Зачем вносить лишний раздор? И так этого добра у нас навалом. Здравствуйте, слушаю вас. Графа национальность, да?
Добрый день.
Да.
Но абсолютно правильно вот предыдущий слушатель сказал, что нет смысла этого делать. Мы для них за границей. Действительно, с российский паспорт, там все русские. Они нас по-другому не воспринимают. А во-вторых, хотел бы сказать, что люди, которые поднимают этот вопрос, не просто так его поднимают. Недаром же у нас в одном месте не захотели и потребовали снести
Суворова. Аккуратнее паркуйтесь.
Надпись... плакат Суворова, в другом, прошу прощения, значит, Тобольский Ермака памятник, не называть аэропорт. Поэтому вносимые предложения вносят люди, которым необходим определенный раздор. Понимаю, вот такое мое глубокое убеждение. Поэтому категорически возражаю, мое мнение, если как бы вы спросили, вносить графу национальность.
Есть, все, принято, принято, вы против. Дагестанцев не существует, если лезгины, аварцы, азербайджанцы там и так далее будут, вот эти и прочие народы Дагестана. Ну да, неважно, ну будет аварец написано, там, лезгин будет написано в этой графе. Я считаю, что вообще не должно быть там написано. Какая разница? Ну, дагестанец, аварец, зачем мне в паспорте эта графа? Ну, я армянин. Я горжусь тем, что я армянин, но эту графу, графа эта в паспорте мне абсолютно не нужна. А вот как, отец у меня из Подмосковья, мать из-под Воронежа, в крови чеченцы есть, сам бородатый, волосат, родился в Москве. И вот кто я? Пишет Чеч. Вы Чеч? Чеч. И все, представляете, у вас будет графа, никнейм в телеграм-чате «Говорит Москва». Будет написано у вас Чеч. И все, не за что, обращайтесь, я решил ваш вопрос с самоопределением. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Евгений, Москва. Вы знаете, я на самом деле за графу национальность, потому что, ну, почему бы нет? Вот я, например, еврей.
Да.
Я бы хотел, чтобы у меня в пятой графе, как было при Советском Союзе, стояло еврей. Я этого не стыжусь. Есть, как вы правильно сказали, аварцы, лакцы. Но единственное вот ограничение, чтобы, наверное, люди как-то очень ответственно подходили к какому-то, не знаю, списку, пулу этих национальностей, потому что у нас... Как любят некоторые люди говорить, я казак, моя национальность казак.
Mm-hmm. Нет такой национальности. Конечно, а я вам даже больше скажу. В один определенный момент найдется человек, который скажет, моя национальность кастрюля.
Вот именно.
И я кастрюля.
На голове сфотографирует.
Да. И вот как это? Ну, вы за. Хорошо, а если вдруг вы там будете устраиваться на работу, да, опять же, а там начальник или там глава отдела кадров жуткий антисемит.
Так.
И вас только из-за того, что у вас будет такая графа, не возьмут на работу.
Ну, если в отказе мне в письменном, предположим,
так кто же вам так напишет?
Вам отказано,
никто вам так не напишет. Вам напишут, что вы не подходите по вашим профессиональным качествам.
Ну, согласитесь, это риски. В любом решении, которое мы принимаем, есть риски. Мы должны их учитывать при принятии этого решения. То есть я готов пойти на эти риски и как бы учитывать их в своей повседневной деятельности.
А какая польза будет от того, что эта графа, вот в паспорте будет написано, что вы еврей? Какая от этого польза?
Ну, может быть, пресловутое самоопределение.
Но для нам, для того, чтобы осознать себя, необходимо обязательно, чтобы была графа в паспорте?
Ну, нет, конечно, но как небольшой штрих, может быть, так рассмотреть эту проблему.
Ну, хорошо, ладно, мнение засчитано, спасибо. Только больной на голову может стыдиться своей национальности. Никто же не говорит о том, что надо стыдиться, надо гордиться. С другой стороны, вы можете и стыдиться, если вам что-то не нравится. Это ваше дело, личное. Зачем только это выносить вот так вот на всеобщее обозрение? Зачем провоцировать? Ну, мы, если мы живем в выдуманном мире, в вакуумном пузыре, где мы все друг дружку любим, и не существует у нас ни националистов, там, антисемитов, каких-нибудь расистов и так далее, и вот у нас все, значит, весь мир розовый, и вместо выхлопных газов у нас бегают пони, понимаете, из-за выхлопной трубы автомобиля. Тогда да, тогда, наверное, можно вообще что угодно вводить. Но так-то мы же понимаем, что все люди разные. И очень много людей, которые по той или иной причине, я их осуждаю максимально, но тем не менее они существуют, не любят другие национальности. И мы, получается, провоцируем конфликты вот этой графой. Так или иначе, от этого никуда будет не убежать. Ни при каком вообще обстоятельстве, ни при каких условиях. Здравствуйте. Слушаю вас.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер,
Сергей. Добрый.
Да, очень, конечно, странное выступление предыдущего товарища. Я сам наполовину еврей. Угу. Но если это будет добровольно, это пожалуйста. Дурачки, видимо, все-таки даже среди евреев остались. Но я, конечно, нет. Почему? Маленькая история. 1976 год. Я пришел получать паспорт в Советском Союзе. Отец еврей, мать русская.
Угу.
Паспортистка, не спрашивая меня, естественно, кричит в дверь, типа там, Марья Ивановна, тут вот мальчик пришел, отец еврей, мать русская. Че пишем-то? Ответ, знаете, какой меня? Меня просто убил этот ответ. Ответ, пиши русского, пиши русский. Не надо портить парню жизнь. Упс, и я все понял про свою страну.
Да, это... При чем здесь ваша страна? Что, этих людей мало, там, я не знаю...
Это госслужащие. Это, позвольте, это госслужащие. Это не какие-то тетки, бабушки на лавочке. Это госслужащие. Так что и дальше, кстати,
я вам так
говоря,
скажу,
было тоже.
Очень много бывших госслужащих бывает потом сидят на лавочках. понимаете?
Но эти-то сидели в паспортном столе.
Ну, пока, видимо, лавочку просто им не поставили на тот момент. Ладно, ну, спасибо, да. Вы против, хорошо. Есть причина, почему. Анастасия пишет, папа кастрюля, мама пони, дети какой национальности? Ну, видимо, какой-то конный суп. Что-то такое, да, супчик вкусный, кастрюля, пони, все сошлось, отварили, нормально, заварили кашу, так сказать. Я воспринимаю эту мысль и идею с графой как некое желание вернуться в СССР, ностальгия по тем восхитительным временам. Был вкусный лимонад, колбаса по 2,20 и паспорт был с пятой графой. Ну а как насчет перенимать какие-то хорошие вещи? Вещи спорные оставлять в прошлом. Люди адекватные, я уверен, воспринимают в том числе и советское прошлое как не как идеальное государство, в котором было все прекрасно. Нет, там были очень хорошие моменты, а были и моменты спорные. Но мы имеем возможность обернуться назад, посмотреть, как было, посмотреть на примеры, в том числе и наших всяких коллег и соседей там, и так далее. Во всех отношениях, во всех вопросах, не только что касается вот этой вот графы. И принимать решения. Я считаю, еще раз говорю, что это просто ужасная мера, и ничего хорошего мы не дождемся. Здравствуйте, если введем эту графу. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, да, вопрос, мне кажется, все-таки вторичный, несколько несвоевременный. Но вот даже такой вопрос, если вводить эту графу, это обязательно человек должен указать свою национальность? Ведь когда-то было обязательно, да, вот графа национальность, либо как-то по своему желанию хочет указывать, хочет нет. Но это технические вещи, говорю, глубоко, вторичный вопрос, вы правы, потому что лучше бы рассмотрели закон о повышении минимальной оплаты труда в России не на 500 рублей, хотя бы на 5000 рубликов, повышение минимальной оплаты труда, которая сейчас меньше 12 тысяч после вычета подоходного налога.
Но это вы сейчас, понимаете, пытаетесь смешать голубое с плоским. Один вопрос не отменяет другой вопрос, понимаете? Поэтому так к этому подходить не надо. А вот по поводу того, что эта графа может быть добровольной, да, можете заполнять или нет. Вот служба безопасности в нашем чате на YouTube. Подключайтесь, трансляция идет на нашем канале «Говорит Москва». Подписывайтесь на канал, подключайтесь к трансляции. Там есть чат, куда вы тоже можете написать ваше сообщение. Служба безопасности пишет, я русский, и я горжусь этим. И мне бы хотелось видеть в своем паспорте эту графу. Графа должна быть, но не обязательно для заполнения. Вот, предположим, она есть, не обязательно для заполнения. И у вас будет написано там, служба безопасности Иванович, русский. А там у какой-нибудь службы охраны будет прочерк в паспорте, да? Ничего не будет. Это же будет наводить на вопрос. Правильно? Так, а почему-то он решил не написать, какой он национальности? Он что, стыдится? Или, может быть, он там, наткнемся обязательно на антисемита в этот момент, а может быть, значит, он еврей? Поэтому он не написал? Или будет говорить, да у всех, там, у всех евреев или у всех там чеченцев, у них прочерки, потому что они не хотят писать просто, что они чеченцы. Это опять, понимаете, еще одна ступенька, или давайте так, грабли, которые мы вот кладем где-то у нас в саду, и вокруг них бегаем. Просто еще одно препятствие лишнее нам добавляем. Зачем оно нам нужно? Я не понимаю решительно. Здравствуйте. Слушаю вас.
Здравствуйте. Отличная передача. Спасибо большое. Моя маленькая история. Я в 60-х годах родился, и примерно до призыва в армию я считал себя частью многонационального советского народа. Mm-hmm. Вот. И для меня различия в людях... они были примерно такими, как, помните, детская песенка, там, у москвички две косички, у узбечки 25. Вот, то есть для меня, как бы, вот, ну, национальность не имела никакого, ну, не то что смысла, а, как бы, ну, то есть, примерно, как вот, один рыжий, другой, там, блондин, там, у одного голубые глаза, а другого карие. Вот, но когда в 83-м году я призвался в армию, и, значит, с нами там служили ребята из Западной Украины. Знаете, я вот тогда был не совсем, как бы, ну, там, много чего не понимал, ни в политике, ни вообще, ни в жизни. Не в жизни, да, но я просто, понимаете, я просто увидел, то есть, насколько они, как бы, вот, как-то с превосходством выставляли, что вот я такой, а вот, а вы не такие, а вы там это самое. Они подчеркнуто говорили на этом самом, на диалекте, ну, там, не знаю, какой там суржик или украинский,
да.
Чисто, да. Да, и я, знаете, я пронес вот эту советскую свою вплоть там где-то до распада Советского Союза. Я же помню, в 90-м году, когда Меня на пляс Пегаль в Париже какие-то там три потрепанные французские девушки с низкой социальной ответственностью пытались затащить какой-то блудняк. Я орал там на всю пляс Пегаль. Je suis pauvre touriste, vietique, pas d'argent. То есть я бедный советский турист, у меня нет денег. То есть я не говорю, что там, я не кричал там, что я русский там или какой-то там.
Да,
или,
да.
Не русский там, да. То есть вот так. Ну я считаю, что, конечно, да, эта штука, вот говорят даже по выбору, не по выбору. Ну, знаете, по выбору там люди, я у людей видал некоторые немножко такие городские сумасшедшие, там в паспорте себе писали, там, типа, я там орк какой-то там или этот.
Да, эльф, там, конечно, но мы наткнемся на них.
Что-то такое, как, пускай пишет, ради бога, но я считаю, что такой вот давать саму такую возможность не надо нашим многонациональным, и не побоюсь этого слова, многоконфессиональным государстве.
Конечно, спасибо. Такое государство, что здесь бояться? Действительно, этим гордиться надо. Это наша великая особенность, понимаете? То, что у нас так много разных людей, разных национальностей живет в нашей стране, разговаривают на одном языке, мыслят одинаково об одних и тех же вещах. У нас нет никаких преград здесь ни в национальности, ни в религии, ни в чем. Понимаете, мы все живем в этой величайшей стране на свете. И каким-то образом пытаться преграды между нами построить, а я убежден, что это преграда. Вот этот пункт. Не надо. Ну, это вот мое мнение. Я, опять же, с уважением отношусь и к вашему мнению. Национальность, вероисповедание, ориентация. Давайте все доведем до абсурда. Конечно. Ну, про вероисповедание сразу начали тоже говорить. Давайте тогда и вероисповедание. Вот, пожалуйста, в программе «Своя правда». Всех приглашаю послушать. Обязательно есть на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Тоже поднимался сейчас этот вопрос. А почему тогда мы не вероисповедание не заносим в паспорт? Ведь, между прочим, у нас есть законы, связанные с вероисповеданием. Точно так же, как и с национальностью. Давайте тогда вот мы будем писать, я буддист, там, я мусульманин, я православный. И будем смотреть, о, слушайте, да он католик. Это что он, получается, папу любит сильно, и не своего, а римского? А я вот плохо отношусь к папе римскому. Я в том Ватикане вашем был, там очередь гигантская, и вообще ничего святого, одни сплошные картины, нечего там не делать, не хочу с католиками ничего общего иметь. Это если мы говорим о том, что все доводим до абсурда. Повторюсь, так у человека на лице написано, какой он национальности. Серьезно? На мое лицо посмотрите, называется. И ответьте на этот вопрос. Да. Ну, это неправда. На лице не написано. Я вам даже больше скажу. А, очень много, ну, там, можно же понять, какой национальности человек по фамилии. Не всегда, но очень часто. А многие в этом, даже в этом не разбираются. И это как бы не хорошо, не плохо, это просто факт. Это на один пункт меньше просто обрабатывать вашему мозгу какую-то информацию, которая вам абсолютно не нужна. Ну, все люди, правильно? Давайте почему-то другому оцените. Если вы гордитесь тем, что вы там, я не знаю, казах, так гордитесь тем, что вы казах. Это просто прекрасно. Казахи отличные люди. Этим можно гордиться. Можно даже купить себе... Да если вот прям совсем хотите гордиться, купить футболку «Я казах». Я думаю, что можно даже модным шрифтом написать «Я казах». «Я армянин», «Я азербайджанец». И ходите в этой футболке. Зачем это в паспорте надо? Если вы хотите выпечить, есть масса возможностей это сделать. Давайте еще один звонок быстренько. Добрый вечер. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Александр. Я думаю, просто власти хотят отвлечь людей от этого своими разговорами, потому что очень многие против вакцинации. В ВЦ не пускают, с работы выгоняют или угрожают. Вот и все на этом.
Знаете, а так хорошо, что не было ни разу произнесено слово вакцинация, коронавирус, QR-код за этот эфир. Ну вот сейчас умножили мы наши труды на ноль. В этом смысле пришлось опять об этом говорить. Но то, что отвлекают таким образом, здесь я не согласен. Я вообще вот в эти истории с отвлечением народа, чего действительно так сильно это вас отвлекает? Вот вы очень против вакцинации, и как услышали, вы как рыбка, оба, корм пришел. Теперь больше не помню о своем вот этом кустике, под который я плавала и все время там свои дела делала. Срочно отвлеклась от вакцинации. Какая у меня национальность? Да чушь-то. Новости, а потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 26 июля, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». И меня зовут Георгий Бабаян, продолжаем обсуждать с вами самые интересные новости последних нескольких дней. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале, YouTube-канал «Говорит Москва». Так и вводим, заходим, подписываемся, заходим на трансляцию, ставим лайки, ставим дизлайки и пишем в наш чат, который там есть. И вот давайте я сейчас как раз почитаю ваше сообщение. Сначала начну с YouTube, потом почитаю сообщение из Телеграма и СМС-сообщений, потом перейдем к следующей теме. Тут уже, я вижу, обвиняют в том, что я не читаю сообщения. Просто иногда не успеваешь. Вот сейчас будем наверстывать. Так, Тимофей мне пишет, что я отключил его, и он видит, как я на кнопочку нажал. Так, я никого не отключаю. Давайте, раз и навсегда. Я вообще за дискуссию, за споры. Мне это только в радость. Отключают и банят. Ну, давайте я. Отключаю и баню только за какую-нибудь, ну, совсем уж шизовую историю. Либо за оскорбление, мат и так далее. Вот такие вещи у нас не приветствуются. Потому что мы все-таки радиостанция, да? А все остальное я прям обеими руками за. Это вот мое. Поэтому никого я не отключал, Тимофей, тем более не отключаю постоянных слушателей. Почему я должен отключать постоянных слушателей? Просто сорвалась связь. Рустик Аббас пишет. Я как ребенок от смешанного брака однозначно нет, скажу графе национальность в паспорте. Это тоже, да, вот эта история, когда если, ну вот, отец армянин, мама русская. Ты кто? Ну, конечно же, армянин, по папе. А если мама ярая феминистка? Она скажет, а как это по папе? И я что-то не поняла. По маме хочу. А он армянин. Ну, то есть, какой феминизм? Да? Он скажет, ты чего? Женщина, домой вообще, да что тут начинаешь? И все, и брак разрушен, понимаете, и ребенок в неполноценной семье растет и так далее. Это же все одно за другое, за ниточки тянет. Зачем нам это надо? Поддерживаю, пишет Дормидон второй Дамасский. Поддерживаю, каждый должен помнить, какого он племени. Никто мне не мешает помнить, какого вы племени. Ну, зачем это всем вносить в паспорта? Я считаю, что нужно сделать эту графу, а то многие считают себя москвичами, пишет Света Москва. Но эту историю у нас есть, кстати, да, вот прописка же существует. Относительно это, в принципе, как раз про москвичей или нет. Если есть прописка московская, все, автоматически москвич. Понимаете, так же работает. Мне кажется, так. Поэтому это уже пункт вот, про москвичей и не москвичей уже есть. Со школьной скамьи до армейской казармы были и русские, и азербайджанцы, пишет Рустик Аббас. Ну, конечно. Так, что за странная повестка дня? Ну, какая повестка? Вот такая. А потом малые народы, у которых нет государственности, потребуют ее. Да, кстати, но это же тоже логичный шаг. После того, как вот вас объединили в одну группу, дальше что делать? Наверное, требовать государственность. Это тоже логично абсолютно. Зачем нам это нужно в нашей многонациональной стране? Так что здесь. Кастрюля поедет в дурку, пишет Наталья Гофри Кузнецова. А вернем имперское до станистов советских. Я русский такой-то народности, и вероисповедание было, и никаких ЗАГСов, церковный брак, и все были женщины и мужчины, а не геи. Ну вот живем, да, в какое время. У нас теперь больше все не женщины, не мужчины, а одни сплошные геи, судя по вашему сообщению. Георгий, тут еще одна проблема возникает. А чем докажешь, что ты еврей, например? Со слов будут писать, какую захочешь? Да, тоже есть такая проблема. Как? Генетические тесты будем делать? А знаете, какие бывают генетические тесты? Там делаешь, и ты получаешься на 0,2% какой-нибудь, я не знаю, там, человек с Татуина, с планеты Татуин, например. Ну, потому что у тебя был в роду давным-давно фанат «Звездных войн», например. Ну, грубо говоря, да? Или там, или ты рептилоид. На 200 тысяч там каких-нибудь процентов. Ну, просто, ну, я не знаю, всякое бывает. А если у тебя действительно намешано огромное количество, как тебе определять? А если со слов, то будут кастрюли. Вот увидите обязательно огромное количество кастрюль. Что у нас здесь еще есть? Теперь многие мужья потеряют свой паспорт, чтобы наконец считать холостыми, а это вы уже, видимо, перешли на то, что там отменили штампы, но это мы тоже уже обсуждали, это достаточно уже старенькая новость. Я по национальности трутень, пишет Дмитрий Гальперин, а некоторые себя идентифицируют как мопсы, пишет Виталий Филий. В общем, давайте оставим людей мопсов. немножечко в прошлом и перейдем к следующей теме. Тема такая. Дональд Трамп обвинил Джозефа Байдена в переходе Соединенных Штатов к коммунизму. «Мы становимся коммунистической страной. Вот что происходит», — заявил Дональд Трамп. «Мы уже вышли за рамки социализма», — заявил бывший американский лидер на митинге в Финиксе. По мнению Трампа, в Соединенных Штатах не осталось свободных средств массовой информации. Знаете, когда нет прессы, с которой можно было бы пообщаться, так страна и становится коммунистической, за исключением пары замечательных вещательных компаний. У нас нет прессы, у нас нет голоса», — подчеркнул политик. Это вот его пункт, который его больше всего беспокоит, почему ему, как ему кажется, Соединенные Штаты стали коммунистической страной. Ранее Дональд Трамп заявил, что... я уже следующую новость прочитал, заголовок забыл. Бывает. В КПРФ исключили переход Соединенных Штатов к коммунизму. Член фракции КПРФ, первый зам главы Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с нашей радиостанцией сообщил, что никто из американских лидеров не собирается строить коммунизм. Ни о каком социализме в США речи быть не может. Тем более о следующей стадии развития социалистического общества коммунизме, подчеркнул политик. Давайте с вами попробуем порассуждать. Что на самом деле происходит в Соединенных Штатах? Куда они движутся? Потому что то, что страна сейчас, там, Америка, она ее немножечко шатает, это факт. Куда ее шатает? Во что они пытаются свалиться? Вот, например, Виталий Филиппич, что у них не коммунизм, а байденизм. Вот как это называется? Как вы это видите? И самое главное, как вам кажется, как это отразится на всем остальном мире? Потому что глупо отрицать, что Соединенные Штаты имеют бешеное влияние, практически на полмира так точно, а в прямой зависимости от них. На весь остальной мир тоже так или иначе влияет, потому что это, как ни крути, сверхдержава. А вот что там происходит и как это нам аукнется? 925-48-94-8, это смс-портал, телеграм говорит МСК-бот, звонки в прямой эфир 7373-94-8, код 495. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Олег. Знаете, сейчас уже БЛМ не жжет так активно города, как это было в прошлом году, еще в первой половине этого года. Видимо, эта волна успокаивается, спадает. Там миллионы беженцев, там триллионы долларов обещают инвестиции в инфраструктуру и так далее. Что-то им там выплачивают в связи с ковидом. Видимо, через 3.5 года, так сказать, будут снова бороться там на выборах там. Демократы-республиканцы, естественно, может быть, Трамп попытается вернуться. Вот сложно, видимо, с БЛМ уже такой взял текущий характер. Очень сильная преступность, убийства, связанные с огнестрельным оружием, и преступность, связанная в черных кварталах, преступность. Но вот таких массовых каких-то акций, которые были в прошлом году, когда БЛМ там жгло все, там города, магазины и прочее, и эта волна спала.
Сжечь города, они, конечно, города не жгут, это правда, спасибо, но то, что волна спала, она просто немножечко победила, да, действительно, за все вот эти истории выступали в основном демократы, они себя позиционировали как вот такую альтернативу Трампу, выиграл тот самый Байден, не столько потому, что он какой-то великий политик, я думаю, что все люди, у которых есть глаза и способность мыслить, видят, что это, к сожалению или к счастью, это просто факт. Это старый дедушка в маразме, который еле-еле ходит. Понимаете? Это факт, от которого ты не можешь убежать. Это видно на каждой трансляции. Он сколько раз забыл, куда он вообще, в принципе, избирался за время вот этой предвыборной кампании. То он в Сенат идет, то он снова в президенты, то год выборов забывает, как зовут его вице-президента будущего, его родственников и так далее. Поэтому он был выбран не столько потому, что он великий политик, а чтобы просто убрать Дональда Трампа. А по поводу того, вот, например, SOGD51 в нашем, обожаю эти ваши ники, конечно, в нашем чате на YouTube пишет, а какое вам дело вообще до США? Я объясняю. Вот так вот абстрагироваться, построить стену, как бы незабавно это сейчас звучало, в рамках нашей дискуссии о Дональде Трампе и Джозефе Байдене, и сделать вид, что нас вообще ничего не интересует, что происходит в Соединенных Штатах, так невозможно просто. Мы не можем абстрагироваться от того, что происходит в Соединенных Штатах, потому что когда там начали, элементарный пример, да, вставать на колени, чтобы подчеркнуть, насколько они хорошо относятся к чернокожим, даже не хорошо относятся, а как они извиняются за там десятилетия, столетия рабства перед чернокожими. Весь мир начал так делать, понимаете? И нас обязывают, там, наших спортсменов пытались обязать это сделать, например, на том же самом чемпионате Европы. Это видят все, это видит весь мир. Многие начинают повторять. Многие, кто вообще никакого отношения к рабству и к чернокожим рабам никогда и не имел. Понимаете? Начинают так делать. Поэтому все, что там происходит, так или иначе, в определенной степени отражается на всем остальном мире. Это не хорошо, не плохо, это реальность. Это действительность. Поэтому нельзя говорить, что... Ну, вы можете спрашивать, какое наше дело до, там, до Соединенных Штатов? Вот я вам ответил. Вот такое. 7373-94-8, код 495. Слушаю вас.
Здравствуйте, Владимир, Москва. Знаете, в 17 году, 1900, Владимир Ильич Ленин написал статью «Империализм как высшая стадия капитализма». Вот сейчас он, наверное, написал бы «Глобализм как высшая стадия империализма». Угу. И то, что мы сейчас наблюдаем в США, на мой взгляд, это как раз кризис вот этого самого глобализма. И началось это не сейчас, а в 2008 году, так как был конец глобализма.
И к чему они в итоге свалятся, и как это на нас, на всех отразится? Вот это самое интересное.
А вот это интересный вопрос. У нас, ну вот я под впечатлением как бы ступени Хазина нахожусь, у нас не выработан образ будущего. Вот как мы собираемся всем миром выходить из этого чертового глобализма? Нам нужны какие-то свои дороги. Ну, Россия, видимо, должна стать оплотом гуманизма в таком лево-лево-консервативном смысле. А что будет с ними... Честно говоря, дай бог, чтобы как-то удалось минимизировать ущерб, который они нанесут миру.
Понятно, спасибо, спасибо. Но то, что они нанесут этот ущерб, я почему-то абсолютно точно убежден. А, знаете, смотря с чьей колокольни смотреть, то есть, может, для кого-то это и не будет ущерб, но для кого-то точно будет. То, что у нас не выработан... Не выработан образ будущего, я здесь тоже соглашусь. Вот мы там дискутировали с коллегами, в том числе на этот счет, и размышляли. Вот эта вся любовь, такая левая любовь, я не знаю даже, как ее назвать, social justice, так называемая, как это, social justice. Justice — это у нас, господи, справедливость, да, социальная справедливость, которая возведена в абсолют. Сейчас в Соединенных Штатах, она так или иначе перекидывается сюда, к нам. Сначала в Москву, наверное, в Санкт-Петербург, потом перекидывается на все остальные города. Я имею в виду что? Когда у нас там уже неважно, мальчик ты или девочка, вводятся новые понятия, например, небинарные люди, как он такая фразочка, небинарные люди. Отлично звучит, да? И то, что там менять свой пол по 1034 кругу, это нормально. И что вообще никакого пола не существует. И ты можешь быть кем угодно, в том числе человеком-оленем, например. Это не выдумка моя, как про кастрюлю, а вполне реальный человек, который там стример. Так называемый, который стримит в виде оленя. Это девочка, по-моему, или мальчик, который прикидывается девочкой с рожками на голове и считает на полном серьезе себя оленем. И это надо воспринимать как должное, то есть это нормально. Новая нормальность, битва за всеобщую справедливость, которая возводится в абсолют, приводит к тому, что людей, которые с этим не согласны, просто, как говорят сейчас в Соединенных Штатах, канцелят. То есть закрывают, выключают, отключают от любых механизмов взаимодействия с обществом. Тебе банят твои странички в социальных сетях, тебя никогда не выведут в эфир. Самый яркий пример – это президент Соединенных Штатов, бывший, Дональд Трамп. Человеку отрубили вообще все трибуны, какие только можно. Свобода слова как явление больше не существует вообще. То есть что такое свобода слова? Ты можешь, если, например, ты не считаешь, что существуют люди-олени, ты можешь так говорить. Но вот это больше не относится к Соединенным Штатам. Теперь ты должен обязательно, ты можешь свободно говорить только о том, как ты любишь людей-оленей, и ни о чем другом. Вот это потихонечку к нам приезжает все. Вопрос только, когда это до нас доберется? Какое из поколений жителей России будет в это во все верить искренне? Здравствуйте.
Добрый вечер. Я хочу сказать, что я давно-давно анализирую все это и думаю, что США, они просто уже все. Сейчас Китай номер один. А США, они сейчас, во-первых, у них будет дефолт, которого не было никогда, даже во времена их депрессии.
Дефолт?
Да, абсолютный. И сейчас, я думаю, чтобы избежать этого, они могут устроить войну. Вот единственный кошмар, который может нас всех ожидать. А нужно нам перекинуть просто абсолютно свой взгляд на Китай, потому что Китай — это будет держава номер один. А США уже все, она не имеет значения.
Ну вот, как вам кажется, какая из стран имеет большее влияние на то, как выглядит мир, на то, как выглядит общество, Соединенные Штаты или Китай?
Вы понимаете, то, что они навязывают, это не как выглядит общество. Все люди и в Европе, и у нас, и везде понимают, что это прям идиотизм гипертрофированный. Вот с этими вставаниями на колени, это все, ну...
А все ли понимают?
Это все искусственно.
А все ли понимают?
А все понимают, просто многие зависимы от них. Германия, Европа, они зависимы. Они поэтому все это поддерживают, только потому, что ждут сильную, более руку. А этой рукой станет Китай. Он уже захватил всю Африку и тихо захватывает Европу. То есть, ну все, Америка, нам нужно забыть про доллары. И Лаврова нужно сменить, потому что он нас доводит до того, что мы вот в таком положении оказались.
Понятно. Ваш рецепт — это сменить Лаврова. Но здесь я не согласен. Лаврова мы менять точно не будем. Лавров — это... Ну, красавчик, что можно еще сказать. Лавров красавчик. Лавров на месте. Не трогайте Лаврова. А по поводу того, что Китай там и так далее, ну, конечно, если особенно отталкиваться от экономики, Китай, безусловно, да, может в ближайшее время выйти на единоличное лидерство в мире. Но с точки зрения своего влияния на человечество, я думаю, что Китай не справится. И здесь, ну, мы же говорим, отталкиваемся от того, что мы имеем в России, да, вот нам просто, как ни крути, Соединенные Штаты сильно ближе, чем Китай. С точки зрения того, как вообще, в принципе, работает наша жизнь. Ценности, религия, то, как мы выглядим, я не знаю, то, о чем мы разговариваем. И это даже, ну, во многом, да, это имеет место еще и Голливуд, их культура западная, музыка и так далее, на которой уже, ну, современные поколения так точно воспитаны все полностью, 100%. Я просто за то, чтобы не было иллюзий. Мы говорим о реальных вещах. Реальность, она такая. И в бытовом смысле нам американец, среднестатистический американец, неважно, он южанин, северянин, там, я не знаю, житель Калифорнии или Нью-Йорка, абсолютно неважно, он нам, в общем, будет ближе, чем какой-нибудь китаец из Гуанчжоу. Вот по-другому просто никак. И поэтому то, что происходит в Соединенных Штатах, будет больше на нас, в нас откликаться, чем в Китае. Но это мое мнение. Вы можете быть с ним не согласны, можете поспорить со мной. Например, 7373948, код 495 набрать. И послушаем, послушаем ваше мнение. Здравствуйте.
Добрый вечер,
Георгий. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте.
Мы вот как бы все время пеняем вот на Янки, в смысле, там у них свободы слова нет, собственно говоря, попирают вот эти, ну, как
да,
права, вот декларируют, вроде там у них там.
Янки, черт, да-да-да.
А на самом деле, собственно говоря, у нас ведь, мне кажется, ничем не лучше, собственно говоря, вот эти независимые средства массовой информации. Ну, взять, возьмите, вот хоть подкаст там разоблачено, там вот Айдара посадили, или там да Платошкин того же там по домашним арестам. Ну и вообще как бы в информационной блокаде большинство средств массовой информации, так сказать, оппозиционных, левых,
находится,
поэтому независимо хоть
остаться
возьмите.
Да, да,
не допускать вообще как бы на
да,
так сказать, радиоканал, так сказать, телеканал. Вот. Поэтому, собственно говоря, у нас ничем в этом плане не лучше. А, так сказать, точка сбора все-таки, ну, как бы, я считаю, что все-таки ближе нам вот это постсоветское пространство, тоже вот соцлагерь, который мы, собственно говоря, потеряли. Поэтому нам нужно, как говорится, вот эту матрицу воссоздать социалистическую, чтобы вокруг нас, собственно говоря, все это
снова... Понятно. Восстанавливаем социалистическую матрицу и вокруг себя начинаем воздействовать. Я только за. То, что вы, кстати, первый раз без вакцинации, Владимир, вы делаете успехи. Поздравляю вас. Я только за то, чтобы мы влияли точно так же, как Соединенные Штаты. Давайте, может быть, если у вас есть мысли, как это можно делать, давайте, предлагайте тоже. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Это пожалуйста. Но обсуждаем нашу современную реальность. На данный момент мы не влияем так на весь мир, как Соединенные Штаты. Это плохо. Но это так. то, что у них там происходит, влияет на всех. Не забывайте, что есть коммунистическая партия в Соединенных Штатах. Не сегодня-завтра партийные боссы коммунистической партии США будут стоять на коленях в Конгрессе и извиняться за то, что устроили в США коммунизм. На этом инцидент будет исчерпан, Трамп будет разбит, победа будет за Байденом. Интересная история. То, что по поводу того, что Трамп пойдет на выборы, когда там у них выборы, в 24-м году, он-то, может быть, пойдет, но только его никто туда не впустит. Нельзя недооценивать тот уровень вот этой вот культуры отмены, которая сейчас царит в границах Соединенных Штатов, да и не только там. Вот весь так называемый западный мир, да, можно взять, это работает сейчас практически везде, в Соединенных Штатах просто на самом высоком уровне. Он ему не позволит выйти, стать снова президентом, даже баллотироваться не позволит. Вот по тем или иным причинам. Некоторые вещи, которые сейчас происходят, раньше казались в принципе невозможными, понимаете? Ну вот кто мог себе представить, что президента Соединенных Штатов удалят отовсюду? Из Твиттера, из Фейсбука ему не будут давать площадку для высказываний. Это же началось еще когда он был президентом. Раньше казалось, что такого быть не может. На самом деле может. Видимо, там те или иные слои общества более в этом смысле подкованы и авторитетны. Получилось. Точно так же отменяют и всех остальных людей, которые мыслят иначе. По крайней мере, пытаются. Их намного больше, чем нам кажется там. Но они есть. Здравствуйте. Слушаю вас.
Алло.
Здравствуйте, да.
Да, еще раз добрый вечер. Я вот выслушал вашу мнение, что американцы нам ближе, ну, да. Возникает вопрос, а мы для них ближе или нет? Вы знаете, вот отношение нынешней молодежи США, да и не только молодежи, среднего гражданина, среднего возраста, вообще к России, к русским. Вы читаете прессу? Вот,
знаете, какое отношение среднего американца к России, к русским?
Я
плевать.
Я знаю отношение среднего американца к нам. Вот. И я с вами вот здесь, прошу прощения, не соглашусь, что мы прям вот нужны Америке.
Нет, Америка, так я вот такого не говорил. Мы Америке не...
Ну, я прошу прощения, я имел в виду, что вот нам прямо Америка нужна. Нам Америка не нужна.
Не нужна. Нам она не нужна,
нам
Америка. Нужны
немцы.
Я об этом не говорил.
Нам нужны немцы, с которыми мы всю жизнь, германцы, вот, с которыми мы всегда, как только начинаем сближаться, англосаксы бьют по голове и тех, и других. То есть шинах и немцев. Поэтому американцы нам не нужны. Вот если останется конфедерация, которая была, когда русские высадились в Калифорнии, вот конфедерация, там еще можно поразговаривать. А все остальное, это бандосы. Вы же знаете,
бандосы,
что написано на статуе свободы. Да, дайте нам тех, кто нам не нужен, кто вам не нужен. Поэтому вот туда весь сброд и сбросили мне.
Спасибо, спасибо. Я не говорил то, что так сильно мы нужны американцам или нам нужны американцы. Не нужны. Это про другое. Это про влияние Америки, американской культуры и так далее на весь остальной мир. Они нам ближе с этих точек зрения, чем китайцы, чем китайская культура. По тем или иным причинам. Но это так. Возможно, потому что там просто перемешано все на свете. Ну, и там та же самая Европа же нам тоже ближе. Кухня даже, ну, любые вещи. Давайте так, сколько китайских фильмов, чисто китайских фильмов, вы посмотрели за последние 10 лет? И сравните с количеством американских фильмов, которые вы посмотрели за 10 лет. Или европейских. Глупо, странно отрицать такие вещи. Сейчас новости, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, сегодня 26 июля, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, продолжаем общаться с вами, обсуждать всякие разные интересные темы сегодняшнего дня и нескольких дней прошедших. СМС-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495. А также напоминаю, у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходим, вбиваем «Говорит Москва», подписываемся на канал, заходим в нашу трансляцию сегодняшнюю, ставим лайки, можете дизлайки. Главное, поставьте обязательно, потому что это очень, ну, нам очень приятно, когда мы видим дизлайки и лайки, это раз. Два, это помогает нашему каналу, ну, в-третьих, это просто, ну, что вам стоит, одну кнопочку нажать, так удобно и так красиво. Заодно посмотрим, кого больше, давайте соревнования, кого больше, лайкистов или дизлайкистов, вот так вот я вас назову. И там есть чат, куда вы тоже можете писать ваши сообщения. Ну, давайте сейчас почитаем ваше сообщение, потом перейдем к следующей теме. Китайцы белых людей вообще за людей не считают, пишет Елена Бровкина. Трамп вообще не президент, а бизнесмен, как и Зеленский, комик-шоумен, а не президент. Так, сельский, блогеров оставь, Алексею Гудошнику, он их щелкает, как орешки. Интересно. Интересные гастрономические предпочтения Алексея Гудошникова, блогеров. Поедает потихонечку. Так, они убили гендер. Перед нашими спортсменами должны преклонять колени. Они дети трудового народа, так же, как их чернокожие братья и сестры в Детройте. Меш, это пишет Рустик Аббас. Так, выскочи тему про блогеров, посмотришь, телегу посмотри. Так, а что с блогерами случилось? Я не понял, что-то у нас про блогеров произошло? Что с блогерами у нас? Посадили Гусейна Гасанова на полтора года? Лишили права, это разве тема? Ну, вот если бы посадили, вот это была бы тема. А так, пока свободен, нормально. Я пока не вижу никакой темы про блогеров здесь. Д пишет, пьяный мастер 1-2, доспехи бога 1-2-3 и все остальные опусы Джеки Чана. Вот так вот, в два раза больше фильмов, чем фильмов из США. Но это же гонконгские фильмы, да и старые фильмы, да, не считается. Гонконг так-то, знаете, где-то тоже на границе цивилизации находится до сих пор. Так, что еще есть у нас? Западный мир идет ко дну, и мы с ними, пишет Алла Северная Тушина. А учитывая положение нашей страны, мы наполовину азиаты. Ну и у нашей страны должны быть серьезные интересы в Азии, а не идущие ко дну, Европе. Интересы интересами. Мы, знаете, это сейчас вот немножечко про будущее, да, где у нас должны быть интересы, как оно должно быть. Я про это у вас и спрашивал, я, правда, ни одного рецепта не услышал. Как воздействовать? Я только за то, чтобы быть активным игроком вот на этом ринге борьбы за умы. Определенно точно мы должны так действовать. Мы так действовали раньше, но это была другая страна, другое время. То есть страны того времени больше нет. Вот сейчас не получается. Сейчас они, здесь явно победители, они владеют умами, владеют технологиями, с помощью которых они там, так или иначе влияют на наших, в том числе и детей. Вот к слову о том, когда это, вот если такими темпами все будет продолжаться, когда наши дети будут абсолютно на 100% также подвержены всем этим гендерным теориям, преклонением колен, будут считать, что они белые, поэтому они должны извиниться перед чернокожими, когда они будут считать, что две мамы, два папы, это нормально. Моя прикидка, два поколения, то есть вот поколение, которым сейчас лет 10, они будут уже очень в теме. Поколение детей, которым сейчас 20, они так, знаете, на полшишечки. Кто-то там вот весь себя в этом феминизме, очень активно, любит смотреть всякие дискуссии, участвовать в дискуссиях на эту тему. Те, которым сейчас лет 10, вот они будут практически все. А абсолютно все будут те дети, которые вот родились сейчас, знаете, которым сейчас по несколько месяцев. Если все будет продолжаться, точно так же. Потому что эту битву мы проигрываем на данный момент. Что с этим делать? Никто вот из вас не предложил никакого рецепта. Я пока тоже особо не вижу. Но есть, например, вот такая история. Давайте, ладно, к другой теме перейдем. Попробуем, может быть, даже несколько тем зацепить. Хотя у нас сейчас будет чуть поменьше времени. У нас 19.56 будет рубрика. У нас есть ежедневные рубрики в этот день. Поэтому у нас чуть поменьше времени, но ничего страшного. Значит, в Госдуме предложили разрешить родителям заменять завтраки в школах на денежные сертификаты. Вот такая вот интересная новость. Письмо на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова направил депутат Иван Сухарев. В своем обращении он отметил, что с сентября 2020 года в российских школах начали предоставлять горячие завтраки для учащихся младших классов. На обеспечение детей данным питанием на период с 2020 по 2023 год из федерального бюджета будет выделено порядка 205 миллиардов рублей. При этом, как отметил законодатель, существует определенный заметный процент детей, которые не используют положенные им завтраки по разным соображениям, предпочитают завтракать дома, имеют пищевые аллергии, связанные с этим ограничения. Пишет RT. В связи с этим прошу оценить вас целесообразность введения учебных заведений в учебных заведениях альтернативной системы обеспечения горячим питанием школьников младших классов, ну, в общем, и выдавать там вместо этого все сертификаты на приобретение продуктов питания или вообще, в принципе, деньги выдавать. Давайте так. Ну вот можете согласиться или не согласиться с этой конкретной инициативой по поводу денег вместо горячего питания. Может быть, у вас есть мысли, за что еще лучше бы дали не вещами, а деньгами? Или наоборот, вообще не надо деньги сюда приплетать, потому что как только начнут выдавать деньги, вместо питания для детей будут покупать питание для самих себя, любимых родителей, а может быть даже и не питание. Всяческое, всякое же бывает, правильно? СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, и звоните 7373-94-8, код 495. Депутатов на школьный паёк, пишет Д. То есть вы предлагаете просто вот те школьные пайки, которые по причине аллергии дети не берут, в Госдуму отправлять, чтобы было что покушать. Такой механизм, ну как вариант. Хорошо, если школьнику не нравится еда в столовой за бесплатно, то он ее что, за деньги полюбит? Кстати, интересно, тут дело, конечно, в качестве еды, но здесь же не о том, что нравится или не нравится. Видите, говорят об аллергиях и о том, что, может быть, таким людям, которым не нравится, по тем или иным причинам они не могут есть эту школьную еду, надо какую-то другую еду предоставлять за счет вот тех самых этих денежных сертификатов. Но мне вообще кажется, что каждый раз, когда предлагают заменить вот только что новые меры, да, на деньги... Как только вообще начинается вот на это, на деньги, здесь попахивает сразу как какой-то махинацией. Знаете, вот каждый раз, когда вместо товара деньги, сразу понимаешь, что, скорее всего, до рта школьника, так или иначе, еда не доберется, если вдруг там будут деньги. Родители купят себе Булгакова. Школьникам нельзя. 16+ книжка. Интересно. Это вас, Григорий, Санкт-Петербурга Булгаковым кормили в школе? Такой обед мне бы тоже не понравился. Привкус бумаги не люблю, особенно с чернилами. Но зависит, правда, какое издание, да? То есть, если там твердый переплет, мягкий, тут варианты. Хорошо, что не ваучеры, и этим не занят Чубайс. Да-да-да, согласен. Так, что еще есть? Работал на Пригожина. Государство больше его кормит, чем детей, пишет Старлей. Ну, наверное. Надо, значит, ну, детей не надо кормить, кормим теперь только родителей. Так? Что значит? Читаю наш чат на YouTube, у нас идет прямая трансляция. Напоминаю, YouTube-канал «Говорит Москва». Подключайтесь, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки и пишите нам в чат. Так, тут все про Китай. Про китайцы могут маленькую войнушку устроить, чтобы сократить свое собственное население. Китайцы вообще много чего могут, это правда. Так, ну, в общем, я понял, вы спорите все про китайцев. На нашем YouTube-чате своя атмосфера, я такой люблю. Там вообще все равно, что в эфире происходит. Там вот главное про китайцев поспорить, и я такое одобряю. В наше время вроде обедами кормили, даже. С 93 по 2003 год, пишет Дмитрий Гальперин. Правда, наши деньги на обеды по договоренности родителей и администрации шли на оплату выпускного балла дурацкого с большим количеством поп-звезд. Расскажите поподробнее, что за поп-звезды выступали у вас на выпускном. А я потом расскажу, какие у меня великие звезды там выступали. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Я все вот насчет этих предложений школьных завтраков. Это настолько коррупционная и глупая затея. Я в курсе всех этих дел школьных. И поэтому я считаю, что это будет просто выброс денег в трубу и в коррупцию. Повара будут уходить с полными сумками, как всегда. А ученики будут голодными, потому что они это не едят. У меня предложение ввести платные персональные карточки, именно привязанные к столовым, чтобы ученик имел лимит столовой на какое-то питание. Вот хочет он, израсходовал этот лимит, а остаток денег ему не возвращается никак. Все. Вот
так куда девается остаток денег?
А никуда, он уходит, а остается государству. Не хочешь есть казенную еду? Ну, это твое право. А есть много обеспеченных родителей, которым это вообще не нужно. Поэтому это, я считаю, это распыл денег государства.
Про обеспеченных родителей-то это может быть и правда, но согласитесь, нет такого понимания в никуда, когда речь идет о деньгах. Да?
Нет, ну, нет такого направления. Они будут тратить на карточки, на централизованном счете, там, предположим, Минобразование, и все, и будут тратиться на другие нужды, централизованные, под контролем. А так, чтобы повара уносили в свинарники полные сумки продуктов, это вообще глупо. Просто глупо. И чтобы школьники выковыривали из булочек изюм, выкидывали или там съедали в колбаске кусочек, а целые эти каши оставляли, так не бывает.
Понятно, ладно, хорошо. Ну, подкованный человек нам позвонил. Знает и про изюм, и про все технологии вам известны, и про каши тоже. У нас был концерт, продолжает Дмитрий Гальперин. У нас, видимо, все перешло на то, какой был у вас выпускной. А у нас был концерт в каком-то концертном зале. Такая большая дискотека. Несколько школ участвовали в этой ерунде. Звезды типа Иванушек Интернешнл, Блестящий и так далее. Ну, вам повезло, я вам скажу. У вас прям был звездный состав. У меня на выпускном... Чтобы, ну, раз уж мы про выпускной, давайте поговорим про выпускной. А, пятая кнопка нужна, Виталий Филиппович. Да-да-да, не, ну, это не ни о чем, это выпускном. У меня на выпускном выступала группа «Мираж Джуниор». Понимаете? И я, ну, то есть мы все знаем, что группа «Мираж» — оригинальный состав, ну, то есть он совсем не «Джуниор», да? Поэтому, видимо, пришлось добавить приставку «Джуниор» тому составу, но он тоже был не «Джуниор». Там какое-то другое должно быть. Господи, кто это, что это такое? Да, вот это вот прекрасная группа. Поэтому у вас были звезды. Иванушки Интернешнл, это неплохо. А, давайте, ладно, что-то как-то я не хочу обсуждать школьные выпускные. Давайте перейдем к чему-нибудь поинтересней. А, по поводу будущего. Интересная есть история. В российских вузах начнут готовить футурологов. Ректор университета 2035... сказал, что будут готовить футурологов. Магистратуры российских вузов начнут готовить специалистов по работе с будущим. Выпуск первых специалистов ожидается в ближайшие 5 лет. Работа с будущим. Звучит как гадалки, согласитесь, да? Но, видимо, это не гадалки. Она уточнила, что сейчас во многих странах уже запущена магистратура со специализацией по направлению футуролог. Future Studies. На этих программах готовят специалистов, которые профессионально работают с будущим, умеют выстраивать долгосрочные стратегии развития и оценивать перспективность проектов, технологий и феноменов. Мне хочется у вас узнать, если вдруг мы будем выпускать вот этих футурологов, в какой области футурологи нам нужны больше всего? Потому что явно нельзя же просто быть футурологом обо всем. Но это тогда действительно что-то про гадание, экстрасенсорику и вот туда, в эту оперу. Ну, надо будет выпускать футурологов в конкретной области. Вот в какой области нам футурологи нужны сейчас, ну, просто как воздух? В области вакцинации, пишет Виталий Фили с такой толикой юмора. Здравствуйте. Слушаю вас. Ого! Я надеюсь, что нам не прилетят права за эту мелодию. Нас на ожидание поставили. Бывает, почему нет. Здравствуйте, слушаем вас.
Алло.
Да, добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, что футурологи будут нужны в первую очередь в области, ну, скажем так, выработки энергии, новых источников, новых видов, новых технологий. Потому что вот я хочу привести пример. Алло, слышно?
Да-да-да, очень внимательно слушаю.
Вот 50-е, 60-е, 70-е годы в Московском авиационном институте была специальность, которая называлась атомные энергетические установки летательных аппаратов. Выпускались инженеры, писались диссертации и все-все-все. До сих пор во всем мире нет ни одного летательного аппарата на атомной энергии. Ни в космосе, ни, так сказать, в атмосфере. Но около 30 лет выпускались специалисты атомно-энергетические установки летательных аппаратов, а они, скажем так, и не полетели. Поэтому футурологи вот нужны, так сказать, в области энергетики, в видах энергии и направлений.
Ну вот как вам кажется, а прям обязательно этих людей называть футурологами? Ну, то есть обычные ученые в будущее не умеют?
А никто не умеет, никто не знает, никто не мог предсказать, допустим, появление мобильных телефонов или персональных компьютеров, причем на самом высоком уровне специалисты, там, скажем, ПВМ в 70-е годы, там, или 80-е, еще ни о каких мобильниках или персональных компьютерах и не задумывались.
А как этому можно научить?
Я думаю, что это, что называется, только широким охватом, широкой сетью перепробовать, ну, 100 направлений, может, одно выстрелит, а может быть, кстати, ни одного. Поэтому, ну, вот, как сказать, научить, что вот именно идем туда и будет успех, невозможно. Чем шире забрасывать сеть, тем больше вероятность, что что-то поймаем. Ну, может, и не поймаем.
Понятно, хорошо. Принято. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Кирилл.
Здравствуйте. Здравствуйте, Кирилл.
Ну, не соглашусь с предыдущим звонившим. Ну, во-первых, многие прототипы и персонали компьютеров и сотового телефона были предсказаны еще и даже фантастами 19 века. Вот. А что касается летательных аппаратов с ядерной энергетической установкой, ну, вообще-то нам президент даже показывал ее, если не ошибаюсь, год-два назад, да? Это ракета, которая с ядерной установкой, и которая может достигнуть там любой точки без дозаправки и так далее. Помните, да, вот эту презентацию?
Я не помню, да, я помню, но получается, что отдельный человек, который бы сидел и отвечал за предсказания будущего, был не нужен, правильно, для того, чтобы разрабатывать технологии раньше?
Нет, надо было разрабатывать технологии, а не предсказывать их, надо просто работать над новыми какими-то видами энергии. Ну, давайте посмотрим, Китай, американцы, токамаки же запускают потихонечку, да, там даже что-то получается. Вот. И ну, токамак — это как бы плазменная установка, что-то типа имитация солнечного солнца. Ну, вот, с помощью этой установки можно вырабатывать огромное количество энергии. Вот. Единственное, что пока очень плохо получается, так сказать, вот ядро удерживать. Вот. Но у китайцев очень большой прогресс, и они там какие-то уже минуты или часы даже.
Ну, понятно. В общем, прогресс, он, ну, это очевидная вещь, он существует. И насколько нужны вот эти люди, которые... Я просто вообще не представляю, что такое футуролог. Может быть, если у вас есть понимание вот этого термина, вы мне сможете это объяснить. Как можно научить предсказывать будущее, если только мы не уходим вот в эту эзотерику? Магистерская степень магистра в предсказании будущего? Серьезно? Ну, сразу попахивает каким-то частным вузом, знаете, таким, с странной, спорной репутацией. Давайте следующий звонок. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Георгий, Андрей, Москва. Ну, смотрите, к футурологам, да, я считаю, что у них очень большой горизонт, например, в государственном муниципальном управлении, вот в этих вот всех делах, там, урбанистики, объясню, по какой причине. Если сейчас мы, например, видим, да, вот по Москве, по другим регионам, там, тотальные распилы, там, бюджетов на современность, да, то есть вот на асфальтах, на школьных завтраках, там, на плитке.
Да-да-да.
На настоящем. То какие горизонты представляете, открываются в будущем? То есть им есть над чем работать. Под будущее же всегда дается больше инвестиций, чем под то, что есть сейчас.
Mm-hmm.
Есть, поэтому вот так вот. Я думаю, что там им...
А в какой области?
Да, абсолютно во всех. Государственное муниципальное управление, там, я не знаю, автомобилестроение. То есть вот, через 50 лет будет, там, например, какой-то там автомобиль. И вот полностью все это обыгрывается.
Дайте
вот
денег, называется. Будет, да, автомобиль, дайте денег. Понятно, ладно, хорошо. Спасибо. Олег Сидоров пишет: каперы и ставки на спорт. Вот лучшие футурологи. Согласен. Есть такое. Уже главное, смотрите, без образования. Сами справились люди. Здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, у нас есть важная информация.
Ну и хорошо, если есть. Смотрите, уже спамеры прозваниваются в эфир. Это что такое? Вот вам и футурология. Слушайте, спамеры в эфир звонят. Ну, это, кстати, хитрый метод, но не получится. А что у нас, телефонное все? Спамер сломал нам телефонную машину. Спамеры, вы плохие люди, придется... Ну все, никто больше сегодня не дозвонится, потому что у нас есть для вас очень занимательная информация. В нашем центре футурологии проходит набор. Я думаю, это оттуда. Кто бы мог подумать, кто бы мог предсказать? Вот был бы у нас футуролог на радиостанции, мы бы знали, что такая гадость произойдет. А может, гадалку позвать, почистить чакры телефонной машины? Суть по всему придется, да. Я не знаю, кто-нибудь из наших коллег собирается гадалок звать, нет? Ну, позовем, обязательно позовем. Футурологи — это прежде всего аналитика и психология. Тогда зачем это все выводить в отдельную специальность? Аналитик? Прекрасно понимаю, я сам по образованию аналитик. Аналитик-международник. Ну, что такое аналитика, я понимаю. Она как бы подразумевает то, что ты анализируешь что-то, что происходит сейчас, можешь проанализировать то, что происходило в прошлом, и на основании вот этих знаний и пониманий того, что было, ты можешь спрогнозировать то, что будет в будущем. Но теперь, видимо, это называется футуролог. Но вот писатели-фантасты, они в чем-то футурологи, излагая свое предвидение в произведениях. Вывод: фантазия, талант, пассионарность и креатив. Вот что нужно для футурологии. И это есть у каждого человека. Написал нам Виталий Филин. Футурологи — это специалисты по футураме, написал добрый док. Слава богу, теперь будет у них еще и диплом, подтверждающий это. Смотрите на футурологию как часть маркетологии, то есть способность предугадать развитие общества, техники, рынков во времени. Ну, видимо, так и смотрят на это на все. Ну ладно, футурология футурологии. Предсказываю вам, что в ближайшее время у нас будет рубрика «В этот день» на радиостанции «Говорит Москва». А меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.